добрый день. Я, Любовь Якельна, рада всем телезрителям телеканала «Союз». Приветствую всех, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня с протоиереем Владимиром Волгиным мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Первый вопрос оказался, наверное, очень сложным, да? Тот, который касается, как доказать людям неверующим, людям другой веры, то, что Иисус Христос – Бог, потому что мы с вами всю программу об этом говорили, не уложились, и вы сказали, что мы продолжим отвечать на этот вопрос в сегодняшней программе. То есть, отец Владимир, это какой-то краеугольный вопрос с вашей точки зрения, да, по сложности своей или…
Ну, я думаю, что это, безусловно, важный вопрос. Я думаю, что каждый христианин в большей или меньшей степени, как апостол Петр говорит, будьте готовы дать ответ о своем уповании. Но какой же я могу дать ответ о своем уповании, если я не вооружен познаниями и знаниями? Знаниями о Христе, знаниями о Его жизни, о Его проповеди. Вот. И в конечном итоге знаниями в связи с тем вопросом, который изначально в прошлой передаче поднимался вами, и который мы еще не осветили до конца.
Да.
И, как мне помнится, мы говорили о возможности уже сейчас говорить о втором крыле.
Да.
Если хотите, рациональном, связанном со знаниями человеческого разума. Вот Христос в Евангелии от Иоанна говорит: «Исследуйте Писание, все они говорят обо мне». Христос обращается к верующей части, не просто к верующей, нет, я неправильно говорю, к образованной части иудейства. Верующими были все в Израиле в той или иной степени. Кто-то уклонялся в язычество, кто-то верил так, как истинные иудеи должны были верить, ветхозаветные. А здесь вот он обращается к образованной части иудейства, то есть те, которые знали Священное Писание. И вот смотрите, исследуйте Писание, все они говорят обо мне. Может быть, не так, Господь, вот как я говорю, но смысл таков. Исследуйте Писание. Какие Писания? Ветхого Завета. Мы знаем, что Священное Писание Ветхого Завета, самые древние книги Священного Писания Ветхого Завета, относятся к Моисею, великому пророку. Он извел, выявил израильский народ, как мы помним, из земли египетской в землю обетованную. Великий пророк. Великий пророк. Великий чудотворец. Господь через него совершал 10 казней, посылаемых на египтян, на египтян. И все эти казни совершались. То есть он был чудотворцем по воле Божией. Это самые древние книги от Моисея. И самая молодая книга, юная книга, если можно так выразиться, это «Учители Ездры». Диапазон между древними книгами, самыми первыми, от Моисея и Ездры составляет 1000 лет. Моисей писал книги за 1500 лет до Рождества Христова. Ездра примерно за 450 лет. В канон Ветхого Завета входят разные книги разных писателей, боговдохновенных. Мы веруем, что благодатью Духа Святого каждая книга была написана. Это книги учительные, законодательные, как у пророка Моисея, пророческие книги, исторические книги. И вот в этом многообразии разных книг и разных авторов во многих книгах Священного Писания Ветхого Завета есть так называемые мессианские места. Места, касающиеся пришествия Мессии, обетованного, благословенного, помазанника Христа Божьего, Сына Божьего. Я говорил в прошлой передаче об одном раввине американском, который, несмотря на то, что признает историческую личность Христа и его чудеса, совершаемые им, совершенные им, тем не менее он не стал христианином, а остался иудеем. А я говорю, хочу сказать сейчас о другом раввине. Тоже, к сожалению, у меня не очень хорошая память на имена, но один другой раввин, не один, а другой раввин по отношению к тому первому, о котором я рассказывал.
Мы поняли, батюшка.
Да, блестяще зная Священное Писание Ветхого Завета, и, как я говорю, к сожалению, мы, священники, так не знаем новозаветные книги, изучал Священное Писание на предмет мессианских мест. И вы знаете, он обнаружил около 300 мест совершенно разных по характеру, по свойствам, по содержанию. Около 300 мест, касающихся пришествия Мессии, Христа. Наложил эту матрицу на Новый Завет, был поражен тем, что Иисус Христос исполнил все пророчества о себе и стал христианином.
Удивительно. Я даже уикнула.
Отказался от иудаизма, стал христианином. К сожалению, не православным, но это не важно.
Но стал христианином.
В контексте, да, нашей беседы это не важно. В контексте истинности, да, веры, мы сожалеем, что не принял православной веры. Но слава Богу, что стал христианином, потому что все пророчества о себе Господь Иисус Христос исполнил. Я в беседах с людьми, ищущими Христа, или в той или иной степени нашедшего его, я начинаю перечислять не так много. Конечно, тут невозможно до 300 пророчеств все явить, рассказать о них. И я несколько пророчеств перечисляю, но они достаточно существенны, говорящие обо многом, о том, что действительно Христос – это есть тот обетованный Мессия, о котором пророчествовали все пророки. Я говорю, пророк Даниил в своем пророчестве говорит, что Мессия должен будет родиться через 70 седьмин после его пророчества. Что такое седьмина? Это 7 лет. Через 70 седьмин. 7 умножить на 70 – 490 лет. Через 490 лет после пророчества пророка Даниила родился Господь Иисус Христос. Но если пророк Даниил жил, условно говоря, за 500 лет до Христа, то пророк Моисей за 1500 лет, да, до Христа. И описывая патриарший период израильского народа, он останавливается он на многих патриархах останавливается, но меня сейчас больше интересует пророчество мессианское. Он остановился в патриаршем периоде на пророке, на патриархе Иакове. Мы знаем то, что он получил от Бога имя Израиль, борящийся с Богом. Он боролся с Богом и после этого стал хромать на ногу. И вот он боролся с Богом, и поэтому от Бога получил именование, имя Израиль. И когда он уже был в глубочайшей старости, перед своим исшествием из этой земной жизни, он собирает 12 сыновей, которых он родил. Перенесший очень большие страдания, да, большие скорби, присытившись этой жизнью, праведный человек. Останавливаясь на Иуде, Иуда – это начальник, родоначальник, не начальник, а родоначальник иудейского колена, а каждый из сыновей Иакова был родоначальником одного из колен, он говорит: до тех пор не придет Избавитель, имея в виду Мессию, пока не отойдет жезл. Что такое жезл? Символ власти. От Иуды. Вот надо так вот сложиться исторически, что всегда власть в Израиле принадлежала сынам иудейского колена. За 32 года до Рождества Иисуса Христа жезл от Иуды отходит. Когда Израиль был пленен римлянами и находился под его владычеством, и тогда некий идумей, не иудей, а идумей, Ирод, он называется в Евангелии от Матфея Иродом Великим, за счет коварства, лести, лукавства, подкупа.
Связи, как бы мы сказали.
Это все,
да,
вы знаете, сейчас все настолько знакомо.
Да.
Я думаю, что каждое государство знает, что можно у власти купить власть. В какой это степени в каждом государстве происходит, я не знаю. Но мы знаем, что покупают власть за деньги. Вот Ирод купил власть за деньги у римлян и стал царем иудейским. С точки зрения израильского закона иудейского нелегитимным, потому что он был не иудеем.
Да.
И при нем рождается Господь Иисус Христос, Мессия. Пророк Михея, это пророчество изложено уже в Евангелии от, говорится о Вифлееме. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который пасет народ мой Израиля». На родители Господа Иисуса Христа, повторяю, мнимый отец, потому что мы веруем, что Пресвятая Богородица зачала от Духа Святого и от себя, Господа Иисуса Христа. И я все время думал, а почему же Иосиф престарелый, который был на много-много лет старше Пресвятой Богородицы, женился на Пресвятой Богородице, как некоторые говорят, для охраны девства. Но это с одной стороны. И вот не знаю, правильно ли мысль меня посетила, я нигде не встречался с подобной интерпретацией, но мне показалось, что еще и потому, что ведь Пресвятая Богородица зачала от Духа Святого, если бы она одна, будучи одной, не замужней, зачала бы от Духа Святого и забеременела, то все бы ее бы сочли за блудницу и могли бы побить насмерть камнями. по иудейскому закону. Поэтому Иосиф был не только ограждением ее девства и ее непорочности, но и ограждением ее от закона иудейского, когда она зачала Духа Святого. И вот каждая семья в связи с переписью императора Римского должны были направиться по мужской линии в тот город, откуда происходила семья по мужской линии. Иосиф, как в Евангелии сказано, был из рода царя Давида. Городом царя Давида был Вифлеем. Поэтому они отправились в Вифлеем тогда, когда Пресвятая Богородица уже была на какой-то последней, одной из последних степеней беременности, и там Пресвятая Богородица родила Господа Иисуса Христа. Сбылось пророчество Михея. Волхвы приходят и говорят, где родившийся царь иудейский? И написано в Евангелии от Матфея, что Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. Ирод говорит волхвам, ступайте в Вифлеем, когда обнаружилось пророчество Михея, изведайте, определите место, где родился Христос, чтобы и мне поклониться ему. Но Ирод не желал поклониться Христу, желал его убить, потому что он услышал, где родившийся царь иудейский. Как бы трон под его седалищем стал сотрясаться. И он понимал, что этот трон, понимая в человеческом смысле это пророчество, может из-под него уйти и не принадлежать его сыновьям. Поэтому он лукаво говорит, пойдите, исследуйте, чтобы и мне поклониться ему. Но волхвы, извещенные ангелом Божиим, Богом, ушли другой дорогой. Разъяренный Ирод посылает воинов в Вифлеем, истребляет, как мы знаем, до 14 тысяч младенцев, а 2 лет и ниже. И сбывается пророчество Иеремии. Глаз в раме слышен, Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо их нет. Если я точно помню, то Рама – это название древнего города, на месте которого стоял Вифлеем. И вот сбывается пророчество Иеремии. И так до конца жизни Господа Иисуса Христа, до Его воскресения, до Его вознесения, до ниспослания Духа Святого на Своих учеников, когда сбылось пророчество пророка Иоиля, говорящего о Духе Святом, который и зальется на всякую плоть человеческую. Так оно и произошло. Вот это можно было бы говорить еще о многих других пророчествах. Но я считаю, что это такие главные пророчества, которые, ну, по моему опыту, когда я говорю об этих пророчествах разным людям, разного социального происхождения, разного уровня знаний и порой с той энциклопедичностью знаний, которыми обладают люди, я не могу идти ни в какое сравнение, но даже и их поражают исполнение вот тех пророчеств, о которых я только что сейчас сказал, и которые Господь Иисус Христос исполнил в своей жизни. Вот это уже разумная часть нашей веры. Не только чувственная, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий, и что Господь действительно откликается на наши просьбы. Я помню, я ведь уже повторял и говорил о том, что я в 20 лет принял крещение. И до 20-летнего возраста у меня были какие-то просьбы такого очень корыстного характера. Допустим, вижу какую-то книгу, которая мне очень понравилась, неважно, духовного или недуховного свойства, тогда был книжный голод, а много или очень много литературы издавалось за рубежом. Я говорю: «Господи, как бы я хотел иметь эту книгу!» И вдруг там проходит месяц-два, и мне дарят такую книгу. Господь всегда удовлетворял даже мои такие узкокорыстные мои пожелания, с которыми я обращался к Богу.
Даже когда вы не были крещенным.
Когда, да? Да. Вот это-то было удивительно. Это тоже меня утверждало, безусловно, в вере в Него, в веру. Ведь, ну, к стенке обратись, дай мне книжку, там, Гумилёва или Библию, она тебе не даст. А вот через некоторое время вот эта просьба всегда удовлетворялась. Допустим, Библию было очень сложно достать.
Да, просто невозможно. Да.
Многие мои друзья не имели Библию.
Кроме занимательной. Да. Занимательная Библия была тогда.
Да.
Если
да.
Помните,
но
она была
такого кощунственного характера.
Да. Я говорю, кроме занимательной Библии.
А я помню, я увидел брюссельского издания маленькую Библию на папиросной
бумаге. Да, у меня такая есть.
Как бы... И вдруг я знакомлюсь с одним французом, который тогда стал, к сожалению, на короткое время, моим другом. Потом он уехал, и мы больше никогда с ним не встречались. Вот, и он мне привез из посольства 100 экземпляров этой Библии.
Вот это да.
Я помню, мы везем этот чемодан, тогда на колесиках, у нас еще не было на колесиках, чемодан. Вот, и я опасаюсь, как бы КГБшники нас не поймали и не арестовали. Все обошлось, эти 100 экземпляров были подарены моим друзьям. Вот Библия, безусловно, для нас очень много значит, и кто читать будет внимательно Библию, но, конечно, не собственным разумом, а с толкованиями святых отцов, тот непременно увидит гораздо больше доказательств, чем те доказательства, которые я привел, связанные с Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом, с Богочеловеком, со вторым лицом Пресвятой Троицы, воспринявшим на себя все человеческое естество и душу, и тело наше.
Спасибо большое, отец Владимир. У нас 2 минуты осталось. Я понимаю, что мы на последующий вопрос не ответим. Но хотя бы, отец Владимир, телезрители спрашивают, София – премудрость Божия. И София, мученица София – это одно и то же или нет?
Конечно, нет.
Идем Софию крестить в Софийский храм. Имею в виду, что это в честь Софии, мученицы.
Ну, безусловно, мать София, мученица, была названа в честь Софии Премудрости Божией. Может быть, это неправомерное было имя, неправильно называть человека именем Пресвятой Богородицы или Господа Иисуса Христа. Да. Но София – это есть премудрость Божия, олицетворяющая второе лицо Пресвятой Троицы. «Вся премудростью сотворил Иси». То есть Господь, Бог, второе лицо Пресвятой Троицы, как вот в Евангелии от Иоанна, «все через Него начало быть, и без Него не начало быть, что начало быть». «Им же вся больше», то есть премудростью Божией, вторым лицом Пресвятой Троицы.
Спасибо большое, отец Владимир. Но мне кажется, что этот вопрос тоже достаточно интересен, тем более, что есть икона Софии Премудрости Божией. И она, с точки зрения иконографии, мне кажется, тоже интересна. И я думаю, что, может быть, какую-то одну из наших программ вы выберете, и мы поговорим, вернемся и к Софии Премудрости Божией, и к иконографии Софии Премудрости Божией.
Да, конечно. Да?
Мне кажется, это очень интересно. Даже само прочтение этой иконы, иконы же мы даже и читаем, а особенно очень интересно читать эту икону. Спасибо вам большое, отец Владимир. Я, конечно, что могу сказать? Мы не успели ответить, к сожалению, на все вопросы телезрителей, но я думаю, что какую-то одну из программ мы с отцом Владимиром, как вот он обещал, оставим для ответа на эти вопросы и вернемся к ним, тем более, что они, с моей точки зрения, очень интересные. А сейчас я, Любовь Акельна, с вами прощаюсь, жду вас, как всегда, в субботу в программе «Таинство Церкви» и желаю мира, покоя, благоденствия вам, вашим близким, вашим семьям. Всего доброго!